Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Война цивилизаций, война режимов и место журналиста в этой войне. Вот так очень коротко я обозначила бы суть книги «Боги Багдада», которую только что написал Андрей Остальский, главный редактор русской службы BBC. Чуть подробнее пишется о ней в аннотации. Два главных героя, американец и русский, всю свою жизнь пытаются разгадать ближневосточную загадку. Холодная война и любовное соперничество разделили их и сделали врагами, но в последние дни саддамовского Ирака они вынуждены объединиться в погоне за неуловимой тайной, обладание которой смертельно опасно. Логика повествования приводит к выводу: великие державы пожинают посеянный ими на Ближнем Востоке ветер, да и весь сегодняшний мир не сможет отделиться, уклониться от своей ответственности за прошлое и настоящее. Ближний Восток сегодня на каждом пороге. Так говорится в официальном представлении к этой книге, но мы сегодня обсуждаем ее неофициально, значит, говорим о том, что сами считаем главным в ней. У нас в гостях автор Андрей Остальский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте,
очень
Лена,
приятно видеть вас в Москве. Нечастый гость, надо сказать, в столице вашей родины. И его оппонент, который читал книгу, обозреватель журнала Russia Profile, Дмитрий Бабич.
Очень приятно.
Дмитрий, у вас тоже очень почетная миссия. Вы один из первых читателей книги «Боги Багдада». Она даже еще не вышла на прилавки. Нет, ее пока в магазинах, но вот-вот появится.
Будет на днях.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Могут ли с вашей точки зрения российские и западные журналисты сотрудничать так же или аналогично тому, как сотрудничают, например, российские и западные спецслужбы? Или это не журналистское дело как-то вообще действовать во время острых конфликтных ситуаций, а нужно просто наблюдать, вот работа журналиста наблюдает, и все, не надо вмешиваться ни во что. Телефон мы включаем во второй части программы, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода, и смс присылайте по номеру плюс 7903-743-2801. Мы сразу начнем с короткой мини-рецензии, которую заранее записали. Послушайте, как ответил на вопрос, что он считает главным в книге, еще один журналист, который ее прочитал. Двое уже у вас читают. Нет, три, я еще. Три читателя уже есть. Что вы считаете главным в книге? Спросили мы Алексея Панкина, главного редактора журнала «Стратегии и тактика издательского бизнеса», который в те годы, которые описываются в книге, а книга описывает огромный временной пласт, берет, он был заместителем главного редактора журнала «Международная жизнь», все это им очень хорошо знакомо. Послушаем.
Мне кажется, что в обсуждаемой книге главное все. Вы вспоминаете Советский Союз времен брежневизма, вы понимаете, что такое оказаться посреди гражданской войны в Ливане, вы узнаете, что такое саддамовский Ирак. Кроме того, очень точно и тонко выписана психологическая линия взаимодействия двух журналистов, российского, советского и американского. Оба они хорошие люди, оба стремятся выполнять свой долг, но на всем протяжении их отношений, начиная там с начала 80-х годов, на каждом из них висит как бы подозрение взаимное, да, что вот он мой друг, но не исключено, что он работает на там КГБ или ЦРУ. Все, кто пережил эти, так сказать, вещи, он это прекрасно понимает, что ты действительно не можешь относиться к иностранцам нормально, и они к тебе не могут относиться нормально из-за этих вот подозрений, из-за того, что постоянно висят эти подозрения. И при всем этом вы еще как бы понимаете, что жизнь современная сложна и неоднозначна. Например, вот когда российский журналист, у которого в Ираке замучили лучшего друга, причем замучили совершенно зверским путем, спарывая ему внутренности, так сказать, живот и туша окурки о внутренности. Когда он говорит, что Джордж Буш прав, это сволочь Саддама, надо любой ценой от него избавиться. Цивилизованный мир не может жить спокойно, пока какой-то страной правит вот такой вот садист и изувер. И вы с ним соглашаетесь. С другой стороны, ему возражает американец, то есть человек, который происходит из страны Джорджа Буша. Он говорит, да, Саддам сволочь. Но он сейчас представляет опасность только для собственной страны. А скинь его, и тут же набегут разного рода там террористы, исламисты, экстремисты и так далее, и он станет опасен для всего мира. И вот это вот ведение вас по сложным, так сказать, мировым и человеческим реальностям превращает чтение книги в очень увлекательное занятие, от которого трудно оторваться.
И теперь я хочу, чтобы вы послушали фрагмент из этой книги, как раз очень сильное место, я считаю, в романе «Боги Багдада». Это письма к мертвому другу, это письма, которые пишет российский журналист своему погибшему иракскому другу-журналисту, который, собственно говоря, и сделал так, что проникся русский журналист вот этими ужасами и кровавостью этого режима. И, может быть, вы поймете, почему он проникся, когда этот фрагмент послушаете.
Я узнал от тебя про то, о чем баасисты говорят на своих тайных собраниях, где изучают Гитлера, Муссолини и Сталина в качестве достойных подражания героев. И как устроена вообще партия с 7 уровнями членства и с конспиративной подпольной структурой, как будто партия должна быть готова в любой момент уйти в подполье. И что в таком устройстве есть еще один важный смысл. На каждом более высоком уровне все более откровенно и цинично говорят об истинных целях партии. И в том числе о том, какой должна быть официальная пропаганда в газетах и по телевидению, чтобы эффективнее запудривать мозги беспартийному плебсу, а также дезинформировать мир. В этом смысле баасистский Ирак отличался от СССР разительным образом. У нас-то одна и та же идеология предлагалась и членам ЦК, и пастухам со свинарками. Ты считал, что Ирак – единственная страна, буквально осуществившая на практике антиутопию Оруэлла. Недаром ходили слухи, что с подачи твоего кузена Ахмеда Саддам приказал высшему руководству партии прочитать арабский перевод 1984 и обсудить его на тайном заседании. Ахмед сделал там доклад, в котором говорилось, вот каковы парадоксы и гримасы гнилой западной демократии. Вредный писатель, а какую эффективную, красивую управленческую модель описал, сам об этом не догадываясь. И еще ты рассказывал, какая на закрытых партийных семинарах проповедуется звериная ненависть к евреям, и что курдов нарочно называют обезьянами, пользуясь тем, что во множественном числе по-арабски два слова звучат похоже. И это при том, что в партии официально есть некоторый процент курдов. И еще ты рассказал то, что нигде, совсем нигде не прочтешь. Что в баасистском Ираке человек, нечистый по крови, не имеет права владеть землей и недвижимостью, и даже дети его будут поражены в правах, включая право на бесплатное высшее образование. Самый настоящий апартеид, про который не догадывался мир. В удостоверении личности гражданина республики делалась специальная пометка, совершенно незаметная на первый взгляд. И все, халас, ты превращаешься в человека второго сорта, навсегда, без всякого шанса исправить свой статус. И про то ты мне тоже рассказывал, чем и как бьют в тюрьме, и как увеличить свои шансы на спасение в Абу-Грейбе. Что-то очень похоже на солженицынское «не бойся, не надейся, не проси». Но еще и не нарывайся, не смотри в глаза надзирателю и никогда громко не разговаривай в камере и вообще говори поменьше. А когда бьют, кричи, наоборот, погромче. И еще ты говорил, что если Саддама и баасистов хоть когда-нибудь свергнут, то первое, что надо будет сделать, это снести до основания Абу-Грейб. Надо обязательно сравнять эту тюрьму с землей и много десятилетий совсем ничего там не строить. Столько там накопилось черной злобы, ненависти и боли. Пока стоит Абу-Грейб, Ираку не видать ни мира, ни покоя, ни нормальной жизни, говорил ты.
Кстати, жаль, что сразу не сравняли, потому что потом это обернулось еще хуже. И я напомню, что вы слушали фрагмент из книги «Боги Багдада» Андрея Остальского. Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободу. У вас в гостях главный редактор русской службы BBC, автор книги «Боги Багдада» Андрей Остальский и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, могут ли российские и западные журналисты сотрудничать так же, как спецслужбы сотрудничают, или это не журналистское дело действовать во время острых ситуаций, а надо просто наблюдать. Телефон включаем позднее, но пишите нам на пейджер и присылайте СМС. И, Андрей, я хотела бы сразу вас спросить, вот благодаря этой дружбе, российский журналист стал понимать саддамский режим лучше, лучше даже, чем американский журналист. И даже, получается, он в итоге принял, наверное, лучше и проще решение Буша бомбить Ирак. Это не натяжка?
Ну, вы знаете, что... Во-первых, в обоих героях есть что-то от меня. Конечно, в русском герое больше, в американце какая-то проекция. Вот если бы я был американцем, американец, конечно, гораздо более выдуманный, поэтому...
Сами с собой вы и спорили.
Вот, да, сам с собой я и спорил. Мало того, незадолго, буквально за несколько дней до вторжения, один достаточно высокопоставленный человек в британском истеблишменте более-менее мне рассказал, что вот это сейчас произойдет, и сказал, а ты бы... Конечно, мое мнение не могло повлиять никоим образом на решение ни в одну, ни в другую сторону, но ему просто было интересно прощупать журналиста, зная, что я, если пообещаю, болтать заранее не буду, но вот как журналисты могут среагировать на все на это? Я действительно растерялся, потому что, с одной стороны, какое-то вдруг чувство даже, честно говоря, ликования, потому что вот страшные эпизоды некоторые, описанные в книге, имели место на самом деле.
Хотя, это чувствуется.
Хотя юридически я отрицаю, что, и говорю, конечно, что это романы, это все выдумка, и персонажи не имеют
отношения. Но такого не придумаешь.
Вот, такого не придумаешь. Это все, и действительно, это меня потрясло, это сформировало меня как человека там и так далее. Поэтому вдруг какое-то чувство ликования. Наконец-то мир опомнился и понял то, что я понимаю давно, и сделает что-то с Адамом. Но тут же пришел какой-то момент отрезвления, тут же, буквально в секунды. И я поэтому сказал, я не знаю, что бы я сделал. Наверное, если бы я был премьер-министром, я, будучи рефлектирующим интеллигентом, не решился бы на это. Потому что я знаю, что будут умирать английские парни, вот почему они должны умирать. И к чему это самое главное приведет, а будет ли развязка лучше или хуже того, что и сейчас есть. Мне кажется, что хуже быть не может, но это эмоционально кажется, на личном уровне, уровне личного опыта. Поэтому я себя остановил и сказал, нет, я не надо меня об этом даже спрашивать, потому что я, слава богу, что я не премьер-министр, что просто не завидую Тони Блэру, которому надо вот это вот сейчас решать. Не приведи Господь.
Что же вы считаете, если бы, например, вот эти настроения, эти журналистские настроения стали где-то кому-то известны, это могло бы на что-то повлиять? Это вот все к нашему вопросу влияния, о влиянии журналистов в таких ситуациях.
Нет, ну, понимаете, для меня не было решения, поэтому я и не хотел влиять, потому что я просто... Иногда мне кажется, что долг нас, как журналистов, еще и объяснять людям, что очень мало черно-белых решений. Угу. Что, ну, это неудовлетворительно так звучит, потому что часто общественному мнению, людям индивидуально просто нужно простое решение. Подскажите, так что же правильно? Но вот вся беда в том, что слишком много людей, которые видят эти простые решения, а потом эти простые решения как раз оборачиваются чем-то таким сложным, в котором очень трудно разобраться. Это Ирак этому пример. То есть, понимаете, я и до сих пор не знаю до конца, на 100% я не могу сказать, правильно ли поступили западные державы. Наверное, по методу могу сказать уже точно, что нет, потому что неэффективно получилось. Но то, что надо было избавить мир от Саддама, вот мне кажется до сих пор, что это
так. Ну, каким мог быть эффективный метод?
Ну, я, слава богу, что я не политик, и мне не надо таких решений принимать, там, о каких-то там убийствах иностранных лидеров, тоже вроде нехорошо и аморально, и я не знаю, но опять, если сравнивать с целой войной для того, чтобы избавиться от одного человека, то подумаешь, может быть, это было бы более гуманно, в конце концов, мало людей, которые бы не признали, что было бы здорово убить Гитлера на каком-то этапе, на самом деле, Саддам на своем уровне, в своих масштабах, наверное, ничем не лучше.
Вот смотрите, нам сразу написал наш слушатель Батыгин, что даже при советах журналистские сообщества были реальной властью. Руководство прислушивалось к публикациям и принимало меры. Во времена, когда своя рука владыка на бумагомарак и щелкоперов плюют даже с Кремлевской башни. Это, видимо, сейчас. Но вот тогда это очень просматривается в вашем романе, что тогда, по крайней мере, вот в те годы, в советские годы, журналистам как-то по-особенному считались, даже извращенно, потому что зачем-то его постоянно вовлекали в какие-то разборки между КГБ и послом, которые существовали в посольствах. Он все время находился как вот в жерновах каких-то, этот журналист, между местными журналистами, своими КГБшниками, своей службой разведки, там же еще какие-то службы были внутренние в посольстве. И какая-то ему все-таки придавалась постоянно роль. Сливали через него информацию. Получалось, что вы должны, у вас же там серьезно очень интрига идет, что вы должны своему иракскому другу, или вы, или ваш герой, будем говорить там, ошибаться, все время. Вы должны ему что-то такое сказать, чтобы ввести его в заблуждение, ну, так, чтобы он понимал, что вы его вводите в заблуждение. И то же самое с той стороны шло. То есть у вас журналисты действовали как настоящие, я даже не знаю, участники политического процесса.
Вы знаете, это еще Иосиф Виссарионович чуть придумал, чтобы корреспондент ТАСС или завкарпунктом ТАСС имел независимые формы связи, независимые и от посла, и от КГБ. Чтобы и его телеграмма, посланная верхом так называемым, могла дойти прямо даже до Политбюро и до первого лица, и при Сталине даже такие случаи, Юлиан Семенов, помните, об этом писал, действительно, бывали такие случаи. Сталин считал, что нужно иметь больше источников информации, и в советской системе это в значительной степени сохранилось. Другое дело, что многие из моих тасовских коллег не лезли в такие дебри и правильно делали. Я просто по мальчишеству иногда это, может быть, совершал, но и моему герою это я тоже приписал даже, может быть, в больших масштабах, преувеличил, как полагается,
желаемо,
автору романа. Вот, но на самом деле элемент этого был, конечно, на самом деле. И, кроме того, вот существовали эти информационные письма, которые, опять же, шли на самый верх, опять минуя совершенно КГБ и МИД.
И от журналистов.
От журналистов,
да. Это
да.
Вот
и, кроме того, вся моя работа...
ЦК, прямо в ЦК писали, прямо, как там на самом деле происходит. Правда.
Да, да. И, кроме того, это была страшная игра, потому что вот я там описываю один раз, что корреспонденту сказали, не надо так остро письма информационные писать, это слишком. Ну, в общем, на самом деле такое тоже бывало, потому что осторожней, ты уже начинаешь заигрываться. Но иллюзия того, что ты был настоящим журналистом, как раз пришла ко мне в Ираке, я ее культивировал тщательно, и поэтому с коллегами из Рейтера и АП мог работать совершенно вроде бы на равных. Почему? Потому что я писал, описывал правду. Ирак был в состоянии войны, Политбюро и ЦК интересовало, что там на самом деле происходит. Поэтому 95% того, что я писал, шло в белый таз, в закрытые бюллетени, но это была правда. И поэтому можно было... Вот вы говорите об извращенной... Это абсолютно извращенная форма, но на индивидуальном уровне я мог играть настоящего журналиста, потому что вроде бы вот они спешат сообщить, что увидели какой-то ужас, например, на фронте, и я тоже спешу. И совершенно, и тоже хочу их опередить. Почему? Потому что мне важно, чтобы в правительственную сводку попало мое сообщение, а не агентство Рейтера. Меня за это как-то поблагодарят, может быть, даже. Смешно уже, оборачиваясь, смотреть на это сейчас. Но да, есть доля истины. Из-за этого в каких-то вот критических ситуациях, и если вдруг в роли реципиента человека там в ЦК оказывался не самый глупый человек, то ты мог на что-то повлиять.
Это просто интересно, что это просто удивительно, что вы почувствовали себя журналистом, когда играли совсем не в журналистскую игру. То есть вами двигал долг патриота, что вы не могли в свое издание, в свое агентство, в свой журнал написать правду, но при этом единственная инстанция, куда еще можно было писать правду, это ЦК КПСС.
Совершенно
вы
верно.
Садились и писали, чтобы хоть кто-то знал правду хотя бы в ЦК, хотя бы этот реципиент, который, может быть, даже и правда-то не нужна была. У вас было ощущение, что нужна была им?
Нет, я получал, правда? Я описал там, что мой герой несколько раз получает критический момент и поддержку из ЦК. Uh-huh. И это тоже отчасти верно. Это так отчасти со мной случалось. Вот, особенно в иракской именно ситуации, где у международного отдела ЦК, МИДа и КГБ были очень разные точки зрения на происходящее там. Международный отдел ЦК Саддама очень не любил из-за того, что он коммунистов уничтожил. И поэтому мои некоторые такие сообщения там, видимо, на благодатную почву ложились, я думаю.
И, пожалуйста, Дмитрий Бабич, ваш ответ на вопрос, что главное в книге в этой?
Ну, во-первых, мне было очень интересно читать, и я бы хотел, Елена, немножко вот с тобой не согласиться, что мало было русских журналистов, которые приветствовали начало бомбежек Ирака. Я и в России, и в Израиле слышал высказывания многих, на самом деле, русских людей, которые, наоборот, очень поддерживали это решение.
Я не сказала, что было мало, я сказала, что натяжка, когда русский понимает, что надо бомбить, а американец не понимает.
Вот как раз, Коня, странно, это очень
обычная
ситуация.
Дело,
и даже вот я часто думаю, вот почему в России склонны к радикализму, я вот для себя определяю, что такое радикализм, это поиск простых решений. Недолго там что-то тянуть, а вот взять и сделать.
То есть это очень по-русски Буш поступил, короче говоря.
Да. Слово «радикаль» по-французски значит «корень», то есть ликвидировать корень проблемы. Убить Саддама, взять Ирак, искоренить партию Баас, поменять вообще цивилизацию там с мусульманской на каком-то еще. Вот. Но вот для меня самое интересное в этой книге было то, что я ее читал, и я думал, почему все так плохо. Вот, вроде Советский Союз хочет там что-то сделать, и плохо. Америка вмешивается, опять плохо. И у меня вот возникло такое ощущение, что мы как бы вмешиваемся в какую-то очень сложную экосистему. Как вот люди вмешиваются в экосистему, уничтожают мух, потом гибнет рыба, еще что-то. Так же и в культуре. Когда мы вторгаемся в какие-то сложные, старые, сложившиеся цивилизации, вот там есть описание старого Багдада, да, или Ливана, да, вот не воюющего Ливана, очаровательного формирования, да, этого мира. И, может быть, он был какой-то несовершенный, да, вот там какие-то свои между людьми отношения, свои нормы, да, поведения. Но мы в него врываемся и хотим что-то улучшить. А результат получается обратный.
Да, Дмитрий очень прав. Вот Ливан особенно это иллюстрирует ярко, потому что эта страна, наверное, вы помните, считалась Швейцарией Ближнего Востока, Бейрут Парижем Ближнего Востока, и вплоть до 1975 года, пока не началось массивное вмешательство, правда, не только великих держав, надо честно сказать, но и арабских соседей всевозможных. Вот до тех пор это была удивительно процветающая страна, несмотря на сложнейшие отношения. Это же конфессиональное государство, где там министерские посты в парламенте распределяются, определяется в соответствии с пропорцией той или иной религиозной конфессии в обществе. И, казалось бы, это рецепт, который не дает вообще надежды на мирное сосуществование. Нет, сосуществовали и процветали на зависть всем соседям. А потом вот стало вот, это.
А вторая важная вещь, которую, мне кажется, русскому читателю важно будет понять, вот там описывается вот эта вся кухня отношений между корреспондентами и их начальством и партией, кухня отношений внутри советского, значит, на самом деле, общества. Просто мне кажется, что Андрей принадлежит к очень интересному поколению журналистов, в котором довелось побывать и в советской
повезло,
системе,
да.
И в перестроечной, да, вот в постсоветской. И в западной, да, и просто дело в том, что молодому, так сказать, непорутому поколению очень полезно почитать, вот как нужно было запрашивать разрешение на обед с корейским пресс-атташе,
да.
На разговор было... там с каким-то еще человеком, да. Дело в том, что сейчас, вот я периодически встречаюсь с атташе, слава богу, мне этих разрешений запрашивать не приходится, но... Понять, как это было и как это, в общем-то, нетрудно на самом деле будет вернуть, если что-то не изменится внутри самих журналистов. Я знаю многих молодых, они именно потому, что они это не знают, если это произойдет, то они могут и не сопротивляться, потому что это будет оформлено уже не как в тоталитарном, так сказать, плане, там, исключат из комсомола, из партии. Это будет оформлено как бизнес-требование, пункт в контракте, да, и мы знаем, на Западе это очень часто так и оформляется сейчас.
Ну, не эти вещи, конечно, какие-то другие.
Ну, вы знаете,
я не думаю, что на Западе, как бы сейчас, вот все время говорят, что-то плохое в России, говорят, ну, на Западе примерно так же. Это всегда вот эта западная
упрощение
модель сейчас,
такое, да.
Сейчас стали быстренько притягивать. Но я не представляю
себе... На Западе
себе...
все тоже не совсем хорошо, но не так.
Но не представляю, чтобы западный журналист своему начальству писал, был пункт контракта, что он должен описывать свое содержание своих разговоров с иностранцами. Это просто невозможно.
Если честно, у меня есть знакомый, который стал работать, ну, извиняюсь, так сказать, за такую подробность, на спецслужбы, вот. И я встретился с ним в США, хотел предложить ему пообедать, и он мне сказал, ты знаешь, Дима, конечно, я могу, но мне придется все содержание нашего разговора изложить на бумаге.
Интересную вещь рассказывайте. Продолжим разговор после краткой сводки новостей. И я иногда просто поражаюсь, вот как содержание программ наших коллег совпадает с... Вот как мы, не сговаривая, совпадаем. Потому что сегодня Яков Кротов в программе «С христианской точки зрения» обсуждает с муфтием Нафигулой Ашировым, главой Духовного управления мусульман Азиатской части России, вот какую тему, что с христианской точки зрения мусульмане какие-то странные и неправильные люди.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Мьянме полиция вновь открыла предупредительный огонь в попытке не допустить новой массовой демонстрации в крупнейшем городе страны Янгоне. По словам очевидцев, небольшие группы манифестантов начали собираться в восточной части города, когда полиция и солдаты стали разгонять их. В Ираке жертвами насилия в среду стали, по уточненным данным, около 60 человек, 120 получили ранения. Среди погибших 32 жителя Багдада, где взорвались два заминированных автомобиля. Совладелец группы «Минотеп» Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Ингодинский районный суд города обосновал это решение необходимостью предоставить защите Лебедева и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского дополнительное время для знакомства с материалами нового уголовного дела. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. По разным данным, их от 2 до 4 человек. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара сегодня были убиты два боевика группировки «Хамас». Об этом сообщили палестинские силы безопасности. В Афганистане двое военнослужащих из Дании были убиты в боях с талибами в южной провинции Гельмент. Об этом сообщили датские военные. В центральной провинции Вардак, по данным местных властей, похищены два иностранных сотрудника Международного комитета Красного Креста. На юге Вьетнама рухнул строящийся мост. Погибли, по уточненным данным, около 60 человек, почти 100 ранены. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. В Пекине сегодня начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Представители КНДР, США, России, Китая, Южной Кореи и Японии планируют обсудить детали закрытия всех северокорейских ядерных объектов. Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор русской службы BBC, автор книги «Боги Багдада», ББ, столько букв здесь, Андрей Остальский, и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, могут ли российские и западные журналисты сотрудничать, ну, примерно так же, как спецслужбы сотрудничают? Или это не журналистское дело как-то вообще действовать во время острых ситуаций, а нужно сидеть и наблюдать? Телефон включаем в этой части программы 8-800-222-12, единый и бесплатный для всей страны, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, смс на номер +7 903 743 2801. Мы остановились на том увлекательном моменте, что иностранный корреспондент, собеседник Дмитрия Бабича, тоже сказал, что ему нужно будет отчитаться об этой беседе. Нет, он был журналистом?
Все-таки он был, да, бывшим журналистом. Ага, он уже к тому времени, очевидно, работал на какую-то серьезную организацию. Но, тем не менее, я думаю, Андрей не будет со мной спорить, существуют некоторые требования к журналистам в крупных западных компаниях, которые сами эти журналисты не любят афишировать, но которые несколько все-таки их вводят в какие-то рамки. Да, иногда в имейлах там они внизу пишут, что содержание этого имейла ни в коем случае не отражает точку зрения моего средства массовой информации. То есть есть некое стремление, ни одно СМИ, ни одно общество, да, не любят, как бы это сказать, полного творчества. Как говорил однажды в разговоре со мной Познер, перед журналистом всегда коридор. Это никогда не поле, да? Всегда, ага, коридор, внутри которого приходится действовать. Другое дело, что я абсолютно уверен, что русские иностранные журналисты прекрасно могут рыть друг другу коридоры. И очень важно, что это сотрудничество всегда было, и в советское время было, и после советского времени. И часто, мне кажется, вот через друг друга нам удается иногда повлиять на какие-то все-таки важные решения. Когда этого сотрудничества нет, как раз происходят большие ошибки. Вот мне кажется, что даже война с Ираком, которую я считаю колоссальной ошибкой, она произошла потому, что американское руководство, оно в какой-то момент вот слушало своих в основном, слушало там Джудит Миллер и других, тех, кто говорили, что вот там находится орудие массового поражения, не слушало особенно возражения. И вот результат, к сожалению, самый лучший.
Давайте-ка мы сразу послушаем Беслана из Чечни. Здравствуйте, Беслан, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я считаю, что наши, и мы, короче, с иностранцами в любом деле никогда не сможем сотрудничать. Мы всегда были, есть и останемся конкурентами. Это, мне кажется, даже факт.
Спасибо, Беслан, очень интересное мнение. Вот, собственно говоря, отражая, вот целиком вся книга об этом, Андрей, что все конкуренты во всем, но в конце концов такие бывают ситуации, когда уже не до конкуренции, а уже перед общей опасностью надо как-то объединяться, правильно?
Да, не хочу пересказывать сюжет, но да, вот так он заворачивается, что вдруг они зависят
деваться
друг от друга, деваться
просто,
некуда, деваться им надо некуда вместе попытаться эту тайну раскрыть, и ничего хорошего из этого не получается. Они, в общем, это предчувствуют, но, с другой стороны, вся логика их жизни толкает к тому, чтобы не отказаться от этого поступка. Да, вот бывает что-то такое, и да, были вот и у меня реально моменты, я, конечно, их в романе очень сильно преувеличил, но были моменты, когда я американским журналистам говорил то, что, наверное, за что меня бы наказали в советское время, про Саддама. И те вещи, которые я знал, а они не знали.
Угу.
И да, был...
То есть вы уже им открывали глаза, вам ваш друг, а вы им...
Да, я на самом деле открывал им глаза. И, в общем, вот упомянутая здесь Джудит Миллер, я прекрасно понимаю, почему она почему она верила в то, что у Ирака есть оружие массового поражения, потому что в этом нисколько не сомневался и я. А можете мне поверить, что я информирован был совсем недурно. Но когда ты встречаешься с арабами и иракцами, причем не последними людьми в соответствующих там журналистских организациях, возможно, даже связанных со спецслужбами, и они тебе на ухо говорят, ну, конечно, есть. Но кто же в этом может вообще сомневаться? То есть было всеобщее убеждение. И вот там гипотеза, которую я излагаю в романе, о том, почему это так получилось, что это был двойной блеф Саддама, который уничтожил оружие, но создавал умышленное впечатление, что оно есть, я думаю, что она имеет огромные под собой основания. И я на 80% уверен, что так оно на самом деле и было. Потому что он обманул всех и самого себя тоже, потому что он руководствовался какой-то вот такой примитивной черно-белой логикой, что будет вот именно так, а на самом деле жизнь гораздо сложнее, и все сложилось по-другому.
Извините, Андрей, а в какие годы вы провели в Ираке и в Ливане? Я вот читал роман и не знаю вашу биографию, мне было очень интересно.
Ну, это конец 70-х и до середины 80-х,
это
до 86-го года. Сначала Ливан, потом Ирак, еще и в Йемене побывал. Там, конечно, некоторые ситуации йеменские, что ли, спроецированы на Ливан, и наоборот. Угу. Ну, романист, в конце концов, имеет право все это перепутывать и так далее, чтобы это было интереснее читать.
Да еще и сознательно нужно перепутывать, чтобы не вывести на какие-то источники.
Да, и на реальных каких-то людей, которые могут обидеться. Поэтому я официально заявляю, что все вот эти персонажи, конечно, связанные со спецслужбами, особенно они все вымышлены и не имеют никакого отношения
и к реальности. И страны вымышлены, и война придумана, и так далее. Виктор из города Королев, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Журналисты, конечно, могут и должны сотрудничать, я в этом уверен. Но у меня вопрос связан с замечанием вот господина Бабича о вторжении в другие цивилизационные, значит, слои. Uh-huh. Вот это как в археологии. Один культурный слой сдираешь, под ним находится ниже лежащий слой. Вот как Сталин содрал этот царский слой, он провалился куда-то в ниже лежащий до Ивана Грозного. При Ельцине советский слой содрали, провалилась Россия куда-то между 905 и 17 годом с Думой, кадетами, эсерами, правыми и так далее. И вот Саддам. Саддамовский слой, да, был нехороший, но его содрали и провалились куда-то в Средневековье, и насилие еще более тяжелое. Так вопрос у меня вот чем заключается. Может быть, те деятели, которые любят сдирать культурные слои у себя на родине и в других странах, и вот в результате вот иракского этого, значит, сдирания погибло уже более миллиона человек, по некоторым подсчетам. Может быть, они должны представать перед международным трибуналом как военные преступники? Что вы думаете?
Виктор, спасибо. Обязательно Андрей Остальский ответит на вопрос. Только я скажу вам, Виктор, что вам бы тоже книги писать. Как же вы образно мыслите хорошо. Пожалуйста, Андрей.
Да, очень интересно, действительно, потрясающе заслушался. Кроме с последним категорически не согласен. То есть, понимаете, это будет тоже сдирание своего рода. Вот устроить сейчас судилище, и мы точно знаем,
что... А под ними провалится еще
под ними
такая...
еще что-то
провалится. В советский строй, кстати.
Провалится
содрать постсоветский и провалиться в советский.
Да, и провалиться в советский, потому что, понимаете, на самом деле никто из наших слушателей, кроме тех, кто был вот в Ираке, бывал, да и то... Кстати говоря, многие бывали там и не знали, что на самом деле за фасадом-то происходило совсем, даже большинство, наверное, не представляют, какой ужас саддамовский режим. И действительно, он представлял реальную опасность для мира. И то, вот эти оружия массового поражения, я нисколько не сомневаюсь, что как только бы он добился своего, он к этому делу вел, что санкции, режим санкций будет отменен.
Да, по принципу волки-волки вы это описывали, что отменен режим, все поверили, что оружия нет, и он принялся за старое, а второй раз никто бы уже не стал проверять, абсолютно уже у него сохранились бы.
А он, надо понимать, что Саддам резко отличается от Ким Чен Ира или даже от Муаммара Каддафи. Он из них единственный настоящий мегаломаньяк, которому жизнь, вы видите, он очень храбрый человек, он смерти не боялся и так далее. Это правда. Почему? Потому что он, у него миссионерское мышление совершенно. Он был уверен, что он новый Салахиддин, он должен наконец этому проклятому Западу что-то доказать. И жил он только ради того, чтобы отомстить за унижение 91-го года. Все остальное его мало интересовало. И он рано или поздно, руками ли Аль-Каиды или как-то иначе, но он бы это сделал. И у меня это не вызывало ни малейшего сомнения. Поэтому, помимо того, что это морально отвратительный режим, он был реально опасен. И это правда. В этом западные лидеры не ошибались. Другое дело, как решать эту проблему, вот тут конечно, не так просто все.
Начинаю читать пейджер, и я сразу предупреждаю Андрея, что наверняка будут вопросы не по теме программы, а по BBC, и вы просто коротко сразу на них отвечаете.
Хорошо.
По ходу. Пишет слушатель добрый. Я за сотрудничество, но вообще уважаю тех журналистов, которые задают острые вопросы и говорят, что делать. К сожалению, таких немного. Я рад, что Ясин Засурский, на факультете которого функционирует собственная кафедра телевидения и радиовещания во главе с Анной Качкаевой, исправляет эту ситуацию. Верит слушатель добрый. Не просто могут, а обязаны сотрудничать. Что касается сотрудничества российских и западных спецслужб, то вот здесь можно употребить не только кавычки, но и большой знак вопроса, пишет слушательница Майорова. Верните в эфир программу «Сева Оборот». Лучшее, чтобы был на BBC, требует Геннадий. Пожалуйста, очень коротко.
Ну, дело в том, что слышать приходилось мне и другие мнения достаточно часто, что «Сева Оборот» гениальная программа, но немножко устаревшая по формату, он требует обновления. Поэтому мы искали новые формы, придумали BBC. В результате «Сева Новгородцев» был фактически там час в неделю в эфире, а сейчас он 5 часов в неделю и, может быть, еще больше.
То есть вернули еще как?
В другой программе. Есть другая программа.
Хорошо. «Врачи без границ», «Птицы», «Реки», «Океаны» несут свои воды без границ. Искусство теперь тоже без границ. Так почему же журналистам нужно себя ограничивать? Может, их безграничие также непостижимо для понятия, как безграничность космоса? Спасайте журналисты, призывает Степанова, что как раз вся надежда на журналистов. Восстановилось ли вещание BBC FM в Москве, спрашивает Вячеслав из Калужской области. Не восстановилось. Обязательно прочту книгу. С уважением отношусь к Андрею. Будьте чаще в эфире, угрожает вам Ира.
Спасибо, Ира.
Сообщество журналистов есть. В каждой стране мира есть журналисты, которые сообщают информацию для СМИ, где работают. Есть и независимые журналисты. У нас на независимых идет гонение, пишет Андрей. То есть вот верит слушатель наш, что есть такое дело, как сотрудничество журналистов. Но оно же есть, да, Дмитрий, вообще-то? Вот сейчас, как вы расцените обстоятельства? Вот сейчас, как соотносятся между собой российские и западные журналисты?
Ну, вообще, сложная сейчас немножко ситуация.
Да, вот какая она сейчас,
она, к сожалению, кстати, не по национальному признаку усложнилась. Просто, понимаете, в советское время мы работали в одних и тех же редакциях много лет. Складывались коллективы профессиональные, действительно высокопрофессиональные. Люди друг друга понимали с полуслова. Было какое-то, соответственно, и ответственность друг перед другом. Все знали, вот этот может наврать, плохо написать, а вот это вот честный человек, да? А сейчас вот идет это постоянное брожение, все переходят из одной редакции в другую. Сегодня работаем на американцев, в том числе даже и пошло это брожение, так сказать, переходя национальные границы. Сегодня работает человек на американцев, завтра в русском СМИ. С какой-то стороны это нормально, да? Но с другой стороны вот это ломка, это вот перемешивание всего и вся иногда ведут к тому, что вот эти контакты, они такие легковесные, да, и даже друг с другом у нас, у журналистов в последнее время, вот, не складываются уже той дружбы, да, того, даже нет того морального климата, да, который бы позволял, ну, как-то поддерживать к чистоту, да, в этой сфере. Но, если честно, мне вот в этом романе, если говорить о журналистах, да, там проскакивает потрясающая и смешная, и очень тонкая фраза. В какой-то момент герой оказывается под угрозой, и он боится встречи с, я так понимаю, представителем КГБ, там, в Ливане, кажется, и перед ним стоит альтернатива, значит, что его ушлют в Россию, или он станет стучать. И значит, звучит это в романе так. В общем, альтернатива. Либо никаких контактов с обществом потребления, либо подписаться на стук. Вот. Но, к сожалению, это удивительно, но сейчас общество потребления пришло в Россию, теперь уже не обязательно ехать за границу, чтобы попасть в общество потребления, а альтернатива стоит. Многие журналисты для того, чтобы просто прокормиться, вынуждены, ну, если не стучать, как раньше, то как-то грешить против совести. Такая вещь пришла к нам из международной журналистики в Россию.
Но, кстати сказать, у Андрея в этом же романе описывается, что когда заставляли уж иракских журналистов сотрудничать, это тебе не записочка там, или стучишь, или домой. Здесь просто или кишки наружу, или там жену изнасилуют, как у вас, да, это все страшно было описано, или сотрудничать. То есть там все это было гораздо страшнее, чем в Советском Союзе.
Да, это было как при Сталине, или хуже даже. Ну,
хуже,
по крайней
наверное.
Мере, примитивнее.
Пыток,
да.
Таких пыток,
ну, то есть
страшных.
Еще элемент
хотя
садизма
были,
просто был, который практиковался, ну, как вообще считалось, это частью идеологии государства, если хотите, и партийной идеологии, вот это садистское отношение к противнику. Не просто его уничтожить, но уничтожить так, чтобы было как можно больнее. Я вот там это где-то пишу, что, о, как они хотели легко отделаться, просто пулю в затылок. И швы. В серьезной стране живете, товарищи, и смерть у вас будет серьезная. Поэтому, да, нет, там это жутко абсолютно. И именно потому, что я с этим столкнулся, я вдруг стал понимать, что такое был сталинизм просто уже реально. И, во-вторых, и увидел какие-то совпадения с советской действительностью, которая уже был, конечно, сталинизм лайт, уже действительно не так страшно. Ну, ушлют. Вот и я так размышлял довольно часто, и герой мой там размышляет. Ну, хорошо. Ну, отправят на родину. Знаете, была страшная угроза. Вызвал офицера безопасности и кричал: «На родину отправлю!» Представляете? И даже не вдумывался в то, что он использует это как угрозу, что он пугает советского человека тем, что он будет отправлен на родину.
В общем-то, на него за это тоже можно было настучать и сказать: «Вы посмотрите, что делает-то, ну, какой же он патриот?»
По-моему, это вообще известно, и мне говорили многие писатели о том, что на самом деле сотрудники КГБ, они не были убежденными коммунистами. Проблема в том, что они были циниками, да? И для них вот это «отправлю на родину», это, угу, так сказать... Это,
знаете, они по моим наблюдениям, они были очень разные, очень-очень разные, но в целом они жили, причем даже именно, наверное, высокопрофессиональные КГБшники, ЦРУшники и так далее, они живут в мире очень странном, где все перевернуто. И даже вот прикасаться к этому миру — это довольно жуткая штука. Я вот обжегся, как бы отошел в сторону сразу, потом, боже мой, слава богу, что я не часть этого мира и не хочу никогда им быть.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс». У вас в гостях главный редактор русской службы BBC, автор книги «Боги Багдада» Андрей Остальский и обозреватель журнала «Раш» Профайл Дмитрий Бабич. И вопрос вам, уважаемые слушатели: способны ли российские и западные журналисты сотрудничать? Или это совершенно невозможно, как считают многие наши слушатели? Например, Бровкин Александр Сергеевич пишет: не могут российские журналисты с западными сотрудничать. 8-800-222-12, бесплатный единый телефон, пейджер 96143, Радио Свобода, абонент, а смс номер +7 903 743 2801. Александр Петрович, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я считаю, что журналисты западные и российские замечательно сотрудничают. Разрешите привести вам примеры. Ну, во-первых, конечно, журналист – это сбор, обработка и распространение информации для общественности либо для кого-либо другого. Одна радиостанция, в общем, близкая к радиостанции «Свободы», например, ввела у себя недавно такую услугу. Всякий звонящий по определенному телефону немедленно высвечивается на их компьютере, а если есть номер телефона, то там и адрес, и все остальное. Причем они говорят еще следующее, скажем, тема. Противовоздушная оборона. Вот мы просим звонить тех, кто вот близок к противовоздушной обороне. Или взрывники. Мы просим звонить взрывников, профессионалов.
Так, и что, и так далее. Я поняла, на кого вы намекаете, и
нет,
что?
А это сбор разведывательной информации. А как же, там фамилии, отчество, звание, там все у них есть. У них есть телефоны, у них все есть.
Ну ладно, вы тоже засекретили название радиостанции.
Нет, подождите. Ну а вы вообще в привилегированном положении. Один из журналов недавно опубликовал 16 служб разведки США. Ага. Там государственный департамент, два отделения. Одно — сбор и обработка информации, а второе — ФБР. Так что вы люди ФБР.
Ну, мы просто
собой гордимся.
А что
касается BBC, это замечательная радиостанция. Я ее слушаю с 1947 года. Там были уроки английского языка.
МИ-6 сейчас скажете, да?
Да.
Вот.
Нет, я про МИ-6 не говорил. Я говорил про изучение английского языка. Извините меня, пожалуйста.
В разведывательных целях.
Почему в разведывательных целях? Вы начинаете это передергивать. Я, например, помню книжки «В борьбе за родные города», там издание 44-го года, где английская королева там ходила по развалинам Ковентри или там Лондона. Не надо говорить это. Помню газеты «Британский союзник». И BBC немножко по-другому работает. То есть там более такая... интеллигентная, что ли, подача материала, и хотя у них тоже есть некоторые передержки, но это, ну, в заключение я бы хотел сказать, где уроки английского языка, здоровали ее ведущая и профессор Граба, а еще в заключение, значит, дорогая BBC, сохрани нас и спаси от вралей и от аферистов, от продажных журналистов, проходимцев всех мастей, ждем правдивых мы вестей.
Чудесный звонок. Спасибо, Александр Петрович. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Андрей, что там у вас с английским языком?
С английским языком на онлайне там каждый день есть. Это все можно слушать в звуке, можно читать.
Ну вот нет у человека компьютера дальше.
Вот это проблема. По радио вот наши провели исследование службы социологические, сказали, слишком маленькая аудитория. То есть деньги, вкладываемые, себя не оправдывают. Но Рита Белова, ведущая наша, в прекрасной форме.
И ведет это все по интернету.
Ну, вот надо в интернете надо все.
Понятно.
Делать.
Павел из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Судя по услышанному отрывку, книга, по-моему, великолепна. Почему? Потому что она тонкая и четкая, говорит правду, ну, 90%, открывает, что происходит внутри Ирака. Но основной стержневой вопрос, по-моему, вы обходите стороной и умалчиваете. О том, что Соединенные Штаты Америки – это единственная страна в мире, которая заступается за еврейский народ. И, в частности, за государство Израиль. Если не будет США, не будет Израиля. Его съедят с костями, и евреев опять начнут гонять по всему миру. И вот из этих соображений была начата война в Ираке. Но они попали в просак, в смысле, вот с этими нюансами, которые в этой отрывке, в этой книге есть. Они немножко не понимают ситуации. Это многоходовая операция, то есть с дальнейшим прижимом Сирии и Ирана. И все это делается только для одной цели – чтобы спасти Израиль. Вот почему это происходит. И, пожалуйста, один момент, когда я говорил позавчера про, как вы называете, Козака-Казака, да, то есть вы меня пытались уличить в антисемитизме, это напрасно, потому что у меня самого мама. Вот, поэтому я просто хотел сказать, что если человек скрывает свою национальность, у него что-то с психикой не в порядке, понимаете?
А, это вы мне звоните, Павел.
Вот я вам звоню, да.
Вы мне
звон...
меня... Хорошо, а, вы мне... а я вам скажу вот что. А я совершенно не понимаю. Нет, нет, вы же...
Вот
я же...
Не
Стоп,
уникли.
Я звонок Знаете, прекрасно... Еврей, нет, вы, может быть, помолчите, Павел?
Я понял.
Я же вас не отключаю, Павел. Я не отключаю вас сейчас. Я вам просто напоминаю формулировку вашу. Вы сказали, что если он хочет считаться там русским, он должен свою фамилию... Не нужно, не нужно думать, что он хочет как-то что-то скрывать. Ну, зачем
вот
же...
именно, это глупо, он все время акцентирует, и Путин ему в этом помогает. Казак пишет через А, понимаете, а Козак пишет через О. Козак — это еврейская фамилия, понимаете. Если он этого стесняется, ему нечего делать там в правительстве и быть публичным человеком. Пусть он ходит, пойдет паспорт поменяет, будет Казак Иван Иванович.
Хорошо, вот Павел, хотел все сказать. Дело в том, что я поняла, что вы хотели сказать, я просто совершенно не понимаю, почему вы считаете, что он настаивает на ударении на втором слоге, сам Козак-то или Казак, потому что это Путин называет Казак, я привыкла говорить Козак, например, а как он сам говорит, мы понятия не имеем.
А я знаю,
как
что он сказал
сам?
В интервью нам, он сказал много лет назад, правда, не знаю, с тех пор он передумал, его спросили про это, а как же все-таки ударение где ставить, он сказал, вы знаете, даже в нашей семье есть разногласия на этот счет, и произносят люди по-разному, поэтому не хочу вам навязывать.
А я бы сказал, еще добавил, что Николай Васильевич Гоголь в Тарасе Бульбе, там все это слово «козак» пишется через «о».
И так он и пишется через «о».
Но при этом эти казаки явно отличаются от евреев, с которыми они там вступают в контакт.
Причем здесь вообще, зачем придавать вот такой национальный смысл всем этим ударениям?
Но вообще звонок был интересный.
Звонок был интересный, да.
И мысль, которая там высказана, она, так сказать, ну, в, может быть, резкой форме, но нечто подобное присутствует, то есть, как бы в книге Андрей мало затрагивает эту тему все-таки с Израилем, но действительно в Америке это не какой-то умысел руководства, есть люди, да, особенно понимающие, читающие, буквально понимающие Библию, которые считают необходимым защитить Израиль, защитить, вот, так сказать, третий храм, там, как угодно это называйте, от его врагов. Это сильное такое, ну, если угодно, моральное течение в американском обществе, с которым считается и президент.
Но с большой натяжкой можно считать это главной движущей силой войны с Саддамом. Это даже не с натяжкой,
ну,
а...
Один из факторов,
может быть, который принимался в расчет американским руководством. Вряд ли главный, честно говоря.
Да.
Но, конечно же, действительно, вот израильская тема, это она отдельная, поэтому я в книге действительно про нее не так много написал, но я ей тоже занимаюсь профессионально, поэтому да, для Соединенных Штатов это достаточно важный геополитический момент, И, собственно говоря, не только для Соединенных Штатов. Вот представьте себе, если те люди, которые действительно всерьез говорят об уничтожении Израиля, стирании его там с карты земли, что вообще тогда начнется? Вы можете себе представить? То есть это угроза и для цивилизации, наверное, всемирной, таким образом, косвенно, западной цивилизации. Вот так это видят, по крайней мере, американские лидеры.
Давайте начну пейджер читать. Савельева пишет: профессия журналиста обязывает честно освещать события, что помогает их правильному пониманию. Для получения информации журналист там приходится пользоваться разными источниками, что является сутью профессии. Так, вот будет составлено сейчас опять сообщение из нескольких. Хорошо еще, что жива в том, что сегодня еще жива наша родина Россия, есть немалая заслуга честных отечественных журналистов, продолжающих отстаивать человеческие ценности, пишет Александр из Сызрани. Если журналист от Бога, он просто не сможет сидеть там, где ничего не происходит, и поэтому помчится туда, где горячо, чтобы рассказать правду, насколько это возможно, пишет из Белоруссии Галина. Издревле сплетники, странники и стукачи были людьми, которых боялись, и поэтому уважали. Появилось радио, а счастья не прибавилось. Вот так нам пишет философски. Игорь Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот был разговор о том, что наши журналисты вот сейчас почему-то вот в редакциях такие, ну вот то, что вы говорили, междоусобицы между собой. Ну вот я скажу, что, по-моему, наглядный случай, который напрасно замалчивают, это арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Вы посмотрите, сказали тут даже, его друг по радио «Свобода» сказал, что это очень честный человек, но почему же сразу все журналистское сообщество замолчало? Дальше, почему-то никто не знает, и где же это он был до 97-го года. Странно, вот я знаю, а независимая газета, которые брали его на работу, не знали брать кого. Так вот, например, когда этот Борис Земцов работал после ЦК ВЛКСМ в газете «Советский патриот», это 91-й год, оттуда они ушли, мы все тогда ждали, что какой-нибудь придет вот ГКЧП, или как оно будет называться, и все решит. И тогда через журналистику можно будет куда-то прыгнуть. И все, мне кажется, рассчитывали, что пописал, а потом куда-то выскочил. В народные депутаты. Ну вот, например, тот же случай с Борисом Земцовым. В 91-м году у нас получился с ГКЧП полный пролет. Потом он работал в «Русском вестнике» замом главного редактора, о чем почему-то не знает независимая газета. Но когда оказалось, что вообще нам в этом лагере ловить нечего, он перекочевал туда, где уже, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, надо исходить из реалий.
Спасибо, Игорь Анатольевич. Я вижу, что вы слушали мой же репортаж об этом случае с Земцовым. Там цитировалось в этом репортаже теплое мнение о его друге, но также я же сама говорила, что все очень неоднозначно. Я провела серьезное исследование всех этих материалов независимой газеты по поводу министра сельского хозяйства. У меня возникла масса вопросов, на которые я не получила, в общем-то, пока ответов. И я должна сказать, что журналисты иногда нужно и помолчать журналистскому сообществу и не кричать раньше времени о свободе слова, пока оно не получит точной и четкой информации. Конкретно по этому случаю тоже. А вопросы там есть в этой ситуации. По крайней мере, у меня они возникли. И в заключение, Дмитрий Бабич, еще одно слово по поводу книги. Вообще, стоит ли ее читать-то людям?
Мне кажется, что книгу читать стоит. Книга очень интересная. Вот даже самое замечательное, это вот эти детали. Снайперы съезжались в Бейрут во время войны. Съезжались люди для того, чтобы просто убивать. Съезжались маньяки и негодяи. И вот, когда я это прочел, для меня стало ясно, что происходило в Чечне.
Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. А через несколько секунд главная тема выпуска «Свободы в полдень» — борьба с глобальным потеплением и семейственность в российском правительстве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».